и на этой страничке начертать следующие две фразы. Боже, прости мне грешному. Точка. Братья и сестры, простите меня грешного. Геннадий Зюганов. Глядишь, это помогло бы. Мы, русские люди, простили бы. Но вернемся к переворотам. Вернемся, однако, к переворотам. Так вот, меня потрясла одна мысль. А где же был первый царь? Ну, второй сбежал в Троицу Сергий Вулав, тогда еще монастырь. Но что это изменило? Ведь в Москве официальная правительница, оба царя не достигли совершеннолетия, в Москве старший царь и в Москве патриарх. Ну, сбежал. Что Троица Сергия, в столице, что ли? Я никак этого не мог понять. Причем, ну, я прилично учился. Я знал, конечно, что Иоанн Алексеевич сводный, точнее, единокровный брат Петра. Они от разных матерей. Тем более возникало странно. Странность такая, потому что не у Алексея Толстого, роман я, конечно, читал в школе, ни в учебнике эта генеалогия не была разобрана. Но у меня все руки не доходили. Я грешным делом ленив. Когда меня не подперло, и по другим поводам я не занялся, я занимался я тогда исследованием основания Славяно-Греко-Латинской академии в Москве. Пока я не нашел по другим причинам, я так и недоумевал. Недоумевал довольно много лет. Странная какая-то история. Странная история, но вроде я не Петром занимаюсь. А когда занялся, я внимательно прочитал Соловьева и уяснил себе главное. Там одно ясно, у Соловьева все можно найти. Что царь Иван находился в Москве. Мне стало совсем любопытно. Как же это могло произойти, если старший царь в Москве? Но я опять не занимался этим вопросом. И вот Московский университет, то есть Славяно-Греко-Латинская академия, мне помогли. Я столкнулся с замечательным документом, опубликованным историком начала нашего века князем Прозоровским. Это записки о приезде в Москву святителя Дмитрия Ростовского. Точнее, будущего святителя Дмитрия, а тогда только лишь профессора Киевской коллегии, архимандрита Дмитрия Туптала. Святитель Дмитрий удивительно четкий человек. Очень точный, очень ответственный и очень осторожный к тому же. Тем более, что в Москве была полемика, и перед патриархом пришлось оправдываться. В эти дни он был в Москве. В эти дни, заметьте, до падения правительства Софьи, они, киевляне, и покинули Москву. И вот что сообщает будущий святитель Дмитрий. Провожали нас с большим уважением, удостоили приема государь-царь Иоанн Алексеевич и государыня-правительница София Алексеевна и всемилостивый патриарх Иоаким, а государь и царь Петр Алексеевич был на богомолье у Троицы Пресвятого Сергия. Вот тут мои мысли и начали раскручиваться. Вот тут-то мне всерьез и стало интересно. Что, не знал Дмитрий Туптало? Явно не знал. Но он же ответственный человек, сам историей занимался. Он дал бы намек, он... Ну, хоть поморщился бы, когда писал это. Нет, все четко. Официальный протокол. И я сделал одно допущение. Дмитрий действительно не знал, что произошло в Преображенском, и как Петр, маменька его, замечание апропо, а маменька-то, вдовствующая царица, неужто тоже без порток в лес скакала? Или все-таки аккуратненько в возочке отправилась к Троице преподобного Сергия? Ну, молодая она была дама тогда. Молодая, 30-летняя. Скакать-то, небось, умела. Но все-таки неприлично она как-то. Но совсем неприлично. И тогда у меня родилась в голове следующая модель. Да, заговор был. Только не Милославских, которые были уже с 82 по 89 год достаточно задвинуты в дальний угол, я бы сказал, в дворцовую помойку. Нарышкиных. Они проигрывали. У них был младший царь. Они были никто. Заговор был. Наталья Кирилловна, Льва Кирилловича, но, возможно, и еще участники заговора. Иноземные офицеры. И, к сожалению, вынужден констатировать этот факт патриарх Иоаким Савелов. Что происходит дальше? Посмотрите. Петр мог не знать. Кстати, юный Петр мог быть не соучастником заговора. Заговор делали в его пользу, но он был еще пешкой. Его действительно могли напугать. Но напугать-то могли и агенты Натальи Нарышкиной. Петр действительно спасал свою жизнь. При этом, вполне возможно, он благородно думал о России, о государстве, о троне, о долге, в конце концов, в царском долге. Все-таки Романовых не так плохо воспитывали, даже тех, которых воспитывали плохо. А вот Наталья должна была знать. Почему это так? А очень просто. Вся преображенская семья, то есть семья Нарышкинская, укатывает к Троице, а в Москве об этом никто ничего не знает. Никто ничего не знает, потому что никто не беспокоится и даже не обращает внимания на их отсутствие. Как должна себя вести Софья, если заговор на убийство царя, пусть мальчишки, сорвался? Так, как реагировал в подобной ситуации Василий III. Немедленно послать самых надежных слуг, чтобы загнали сколько угодно коней, но догнали и зарезали. Вселенский скандал. Раскрыт заговор. А разве мы, как христиане, не знаем, что преступление влечет за собой другое преступление? Василий так и поступил. В деле Соломонии и Соборова, в деле великой княгини Соломонии, в разводном своем деле. Что получается здесь? София Алексеевна совершенно неинтересна, куда покатила ее надоедливая родственница, вдовствующая царица Наталья. Помолиться поехал, но проявила бестактность. Уж никто. Ноль без хвостика, вдовствующая царица. Но могла бы все-таки холоп-то прислать сказать. Софья Алексеевна, правительница, уезжаем молиться. Но не сочла нужным. И царевна Светски, наверное, передернула плечиком. Но проходит еще один. Еще отправляют киевскую делегацию во главе с митрополитом. Провожают. Дают прием. Дмитрий Ростовский об этом сообщает. Все мирно на Москве. Странно. Все-таки София Алексеевна сама от стрельцов 7 годами раньше пряталась к Троице. Что же сейчас-то она не беспокоится? Ведь было уже. Место-то известное и тропа протаренная. Не, на Москве все в порядке. И лишь за этим возникает недоумение. И якобы Софья Алексеевна просит патриарха Иоакима поехать к Троице и примирить ее с братом. Чей ей потребовался? У нее все войска в распоряжении. Она правительница. Старший царь, с ней и ее родной брат. Насколько был бездарен царь Иоанн V, мы не знаем. У нас источники одни, сторонники Петра. Патриарх здесь, войска здесь. Что же это? А теперь представим себе другую ситуацию. Патриарх Иоаким приходит к царевне-правительнице. Отношения у них холодные. Не враждебные, но холодные, это известно. И говорит, что не гоже царевна. Что ж такое происходит? Отъехали молодая царица с молодым царем. Да и думаю, вот поеду я, верну. Тут-то до правительницы и доходит. Ах, да, действительно. Вдруг за этим что-то есть. Поезжай, святейший владыка, поезжай. Правдоподобно? При одной ситуации, если мы считаем патриарха Иоакима заговорщиком, а мы его считаем таковым. Нет, конечно, Иоаким Савелов не знал, что он тем самым готовит отмену патриаршества, упразднение патриаршества. Он не готов был к этому внутренне, конечно. Я не думаю, что он был неправославный человек. Я думаю, что он был недоучка, который всего этого ненавидел и Софью, и князь Василия, и Сильвестра Медведева. И был в компании недоучек, которыми были и царица Наталья, и юный Петр. Эти ему были свои. И Иоаким Савелов поехал делать свою заговорческую миссию. И тем самым он изменил баланс. Вместо концентрации авторитета в Москве, не власти, а авторитета, мы же были не бюрократической страной, мы еще не стали бюрократическим государством. Появилась двуполярная ситуация. Царь и правительница в Москве, царь и патриарх, посадил Троицы преподобного Сергия в мощнейшей крепости своего времени. Но на следующий день начинается следующий раунд. Заговор не разрешился, не закончился. Идет следующий раунд. Какой же? Очень просто. Иноземные генералы и полковники. Ну, генерал из них был один, Гордон. Докладывают своему непосредственному начальнику, князю Василию Голицыну, что царь их требует к Троице Сергию. Лицемерно, в лице генерала Гордона, лицемерно проливая крокодиловые слезы о том, что я боюсь головы лишиться. Князь Василий, заметьте, не заговорщик. Он к этому не готов. Он предельно изумлен, он не понимает, что происходит. И честно, как фельдмаршал с генералами, как коллега с коллегами, говорит: разберусь, господа, подождите до завтра. Но он же не может принимать на себя полноту ответственности. Он же не правитель, а всего лишь государственной печати оберегатель. С тем Василий Васильевич возвращается к себе. Честный, хороший, умный человек, реформатор. Болван. Действовать ему надо, жареным запахло. А он ждет до завтрашнего дня. А ночью Гордон, Лефорт и тому подобная иноземная публика уводят полки к Троице. А что должен был бы сделать настоящий стальной человек? Ну, прежде всего, ну, холопа у тебя есть, дворяне на службе есть, стрелецкие офицеры есть, да? Собрать стрельцов в казармы и послать соглядатаев по полкам следить, что будут дальше делать иноземные офицеры. Что произойдет? Но догадайся ты, что заговор раскручивается. Догадайся, вельможище. Не догадался. Разбуди Софью, вытащи хоть из постели, собери хоть малую думу. Ситуация экстремальная. И, наконец, вывел Лефорт свой полк. Еще лучше. Солдаты у него, между прочим, русские. Поезжай сам верхом. В сопровождении всех блистательно одетых адъютантов к полку. И перед полком вели этого Лефорта зарубить, лучше повесить. Полный будет порядок. Прозевал Василий Голицын. Увели иноземные офицеры войска. А почему иноземные офицеры приняли сторону младшего дома? А это очень легко продемонстрировать. Очень легко. Во-первых, они могли знать, что младшенький царевич западничек и бегает немецкую слободу. Бегал? Бегал. Знаем. Следовательно, их очень легко. Они были наемники. И, возможно, честные наемники. Они служили России. Их наняла Россия. Они России служили. Они, но им можно было сказать: господа, Россия это два двора. А вот этот младший, царишка, бегает к нам в немецкую слободу, а старший не бегает. Вы же понимаете, кого мы должны поддержать? Я, должны были сказать немецкие офицеры. И понять. А кто сказал? А Лефорт сказал. Лефорт. Почему? А тут мы подбираемся к самому интересному в этой загадке. Лефорт был русским агентом Лейбница. Да-да, того самого Лейбница, который философ, математик и так далее. Сохранилась переписка Лефорта и Лейбница. В ней нет ничего заговорщически предосудительного, но почему-то у Лейбница прорезался большой интерес к России. Почему? Очень просто. Лейбниц только что участвовал в другом государственном перевороте. Лейбниц только что был сторонником, деятельным сторонником, победившим сторонником воцарения в Англии голландского штатгальтерского дома, Вильгельма Оранского. Если вы почитаете Свифта, Вы увидите, что у него в Лейбница, в лейбницевские философемы втыкаются просто шпилька за шпилькой. Почему? Потому что Свифт был тори, консерватор, а Лейбниц был вигом. Свифт проиграл, как сторонник Стюартов, а Лейбниц, как сторонник Вильгельма Оранского, победил. Теперь, почему из этого вытекал интерес к России? Потому что Англия начинала очередной виток европейской политики. Кроме того, Россия стала чрезмерно могущественной, и в России все говорили о выходе флота в моря. То, что реально реализовал Петр, не будем у него этого отнимать, было просто на слуху, об этом в Москве все говорили. Пора флотом заняться. Кому больше всего угрожал флот? Англичанам, разумеется, англичанам. Англия становилась владычицей морей. А тут новая морская держава. Того, гляди, владычицей не станешь. Какие могли быть связи у Лейбница с Лефортом? Могли быть личные. Но, скорее всего, могли быть масонскими, потому что Лейбниц был одним из виднейших ранних масонов. Есть масонская легенда о том, что первая ложа была основана в России при Петре. Ее мастером стула якобы был Лефорт, а первым и вторым блюстителями, соответственно, генерал Гордон и сам царь Петр. Она не может быть доказана или опровергнута, историки относятся к ней скептически. Я тоже. Я думаю, что это масонское вранье. Ложи русской до Анны Иоанновны, до Бероновщины в России не было. Но это не означало, что не было масонов-иностранцев. И Лейбниц вполне естественно мог быть масоном и масонским братом Лефорта. Вот, вот она связь. А если учесть, что крупнейшая масонская страна, единственная тогда масонская страна в этом момент Англия, то легко представить себе, почему франкмасоны действовали в английских интересах. А Иоаким Савелов, несмотря на патриарший сан, был всего лишь недоучкой, балбесом и в какой-то степени изменником национальному делу, изменником интересов своей страны. Но он участвовал в этой игре. Вот они три акта. Мнимое покушение и бегство на Рыштинах, хитроумнейший шаг патриарха Иоакима и неожиданный ни для кого и не разгаданный никем увод иноземными офицерами основного контингента регулярных русских войск к Троице Сербия. Вот как был совершен переворот. По всем параметрам это переворот. Государственный переворот 1689 года. А за ним последовало и все остальное. Однако, хотя я считаю, что с момента этого переворота утратила силу присяга, данная русскими людьми всенародно династии Романовых. Это доказательно. Ведь присягали не только русские люди Романовым. Романовы тоже присягали русскому народу. Царь Михаил Федорович, первый Романов, подписал грамоту, текст которой нам неизвестен, в которой он обязался службой русскому народу. Однако известно, кто последним дьяки регистрировали, естественно, всегда взятие дел. Известно, кто последним по документам держал в руках дело с этой присягой Михаила Романова. Его внук Петр. Нетрудно догадаться, что он его и уничтожил. Ну что ж,
Я остаюсь сторонником монархии. Но Петр, уничтожив присягу своего деда, освободил нас навсегда от присяги. С этого момента русские люди были связаны с царем только личной присягой ему, каждому царю, но не династия. И разговор о династии Романовых сейчас для меня просто скучен. Тем более, что она пресеклась. Так вот, однако, хотя за этим последовал серьезнейший бюрократический переворот, серьезнейшая социальная ломка, серьезнейший откат, уход от корней русской культуры, еще один сюжет из юного Петра. Надо сказать, что Петр Алексеевич не был классическим тираном. Классическим тираном был, конечно, Иван IV. Иван IV занимался не отстаиванием национальных интересов России, а своим воспаленным сознанием, воспаленной фантазией тирана. Поэтому мы чуть не лишились при нем своей государственности, проиграли постыдно Ливонскую войну, лишились важнейших территорий и выхода к Балтийскому морю. Петр, если можно сравнивать тиранов, был лучше. Он не был помешан на своей фантазии, он был помешан на идее государства. И хотя Петр был для России чрезвычайно вредоносен, ибо в его сознании было только два понятия – человек и государство. Но не было понятия церковь, совершенно автономная от государства, более высокая. Нация, кстати сказать, тоже более высокая, чем государство. Общество, тоже более высокое, чем государство. Общество формирует государство в своих интересах, а не наоборот. Для него невозможно было понятие корпорации. Я думаю, что расскажи ему про корпорации, он понял бы, что какое-то незаконное сборище, и срочно всех надо в Пыточную тащить. Все-таки государству он служил последовательно, до идиотизма. Он был помешан на идее государства. Вряд ли он читал Гоббса. Фрэнсис Гоббс уже написал, Томас виноват, Гоббс уже написал своего Левиафана. Уже написал самое этатистское государственническое сочинение в мировой истории. Уже родил идею общественного договора, согласно которой люди заключают общественный договор, чтобы не перебить друг друга, и отдают государству все. Имущество, жизнь, даже честь. Вряд ли он читал Гоббса. Гоббса не перевели, по-английски Петр не читал. Но пересказать идеи Гоббса ему могли. И Петр был большим последователем Гоббса, нежели сам Гоббс. Все, что мы разберем с вами на следующей нашей лекции, будет разбором именно этого. Государственничества. Безумного и бездумного служения государству. Но, по крайней мере, интересы государства Петр понимал более или менее правильно. Да, он заставил Россию сражаться на два фронта. Надо быть большим идиотом, чтобы ввязать свою страну в борьбу на двух фронтах. Но, действительно, и крымско-турецкая проблема стояла перед Россией, и балтийская стояла. Геополитически стояли два. Да. Ключевский, а Василий Васильевич Ключевский, ну, все-таки один из самых крупных наших историков, был прав, упрекнув Петра, ну, что как-то обычно, либо проводят реформы, либо ведут затяжную войну, а не сразу все. Это правда. Но действительно, и определенные реформы стояли перед русскими людьми. Что-то нужно было реформировать. И война была неизбежна. Так вот, у Петра было очень неплохое стратегическое мышление. Помните ли вы, друзья мои, где он начинает строить флот? Я имею в виду, конечно, не Плещеево озеро под Переславлем. Совершенно справедливо изволили заметить. На Белом море, близ Архангельска. Ну, не в Архангельске, а на Соломбольской верфи торговых людей Божениных. И почему-то мы не обращаем на это внимания. Для чего на Соломбольской верфи строят фрегаты? Для борьбы со Швецией? Это каким образом? А как с Белого моря попасть в Балтийское? Ведь Балтийское море запирается датским проливом. А там мощный шведский флот. Да от фрегатов досточки не останется. Тащить волоком из озера в озеро? Но, конечно, Петр был тираном и невротиком, но не психом. Он не мог предполагать, что можно построить целый флот на Белом море и перетащить его по суху в Балтику. Нет, Петр был совсем не бездарен. Был не самый лучший персонаж нашей истории, но совсем не бездарен, как стратег. Я убежден, что он-то строил океанский флот. Теперь посмотрите. Но вышли мы при Екатерине в Черное море. Куда мы получили выход? А никуда. Дальше Черноморские проливы. А если даже, что нам и следовало сделать, замордовать турок до полной потери турецкой сообразительности, то все равно там Средиземное море, запираемое Гибралтаром. Это не океанский флот. А уж англичане там нас не выпустят. Теперь Балтика. Балтика запирается. И опять англичане нас не выпустят. Так вот, в том все и дело, что Петр, может быть, с неизвестными нам помощниками, догадался самое главное. О самом главном. Он начал строить океанскую эскадру. Потому что через гирло Белого моря на океанскую линию маневров выходишь совершенно свободно. И никто тебе там не помешает. А что происходит за этим? А за этим срочно, чуть не сорвав переговоры черноморские, переговоры, которые велись в Константинополе, об Азовском море и Азове, мы заключаем торопливый мир. Спасибо дипломату старой русской допетровской школы дьяку Емельяну Украинцеву, что он рискнул, получив твердые инструкции, идти на все турецкие условия, на них не пошел. Памятник ему надо поставить в Москве, около его собственного дома, и хотят мемориальную доску повесить. Цел дом Емельяна Украинцева. Не, мы вместо этого петрушки ставим. Спасибо не пошел. Петр торопился ввязаться в войну со Швецией. Почему так срочно? Почему? Нет, нам было не избежать войны со Швецией. Нам надо было выйти обратно к Балтике. Но уже почему же в таком темпе, не продумав коалицию, базы, подготовку войск, после чего мы в 1700 году под Нарвою так крепко по морде получили, что до сих пор не забыли. А Петра под локоть толкали. Петра, я убежден, ввязали в эту войну. Кто ввязал? Английский агент Лефорт. Масонский агент Лейбница, больше некому было. И не в интересах всемирного масонского заговора, как некоторые полагают, о примитивных интересах Англии. Эта Англия испугалась, что, не дай бог, мы будем выпускать через гирло Белого моря свои фрегаты. А потом за каждым фрегатом придется целую эскадру посылать. И плакала владычица моей. И ведь как удачно ввязали. В 700 году началась Северная война. И только в 21-м году кончилась Ништадтским миром. 21 год нас продержали в этом состоянии. За это время построили Балтийский флот. Построили и сожгли после прусского позора Азовский. И ничего не построили океанского. И эта жуткая агентурная акция тяготела над Россией и в 18-м, и в 19-м веке. Потому что мы так до самого советского времени и имели два флота, официально два, запертых, Балтийский и Черноморский. В то время как там нам надо канонерочки было держать. Ибо настоящими флотами у нас могут быть только Северный и Тихоокеанский. Ну, скажете вы мне сейчас. Так ведь Белое море замерзает. Да. Белое море замерзает. Как, между прочим, замерзает и Финский залив. Из-за чего мы приняли Финляндию ради Гельсингфорса. Нам не нужна была Финляндия, нам нужна была не замерзающая база Балтфлота. Так вот, если бы мы держались этой первоначальной линии и впечатлительный тиран под воздействием лучшего своего друга не втянул бы нас преждевременно в войну со шведами, мы просто на полтора столетия раньше построили бы базу на Мурмане. Там плохой климат, но море не замерзает. Есть над чем подумать. Столь длинный разговор о в начале правления Петра и в геостратегических мотивах меня втянуло изобилие ваших записок. Я понимаю, что на меня обидится моя Александра, но у меня колоссальный резерв в следующем году. И поэтому считайте, прошу меня простить, что в следующий раз реформы Петра и их итоги я читаю со сдвигом на лекцию. И нагоню их в том году. Благодарю вас, спасите. Наш незабвенный Александр Сергеевич Пушкин своим кумиром на бронзовом коне, которым он обессмертил Петра. Благодаря ему Петр так и останется великим кормчим России. На все времена, все грехи Пушкин отпустил ему вперед. Он плохо понимал историю, однако просто не похоже. Может быть, поэтому вообще лучше не соваться в историю. Нет, в историю соваться надо, и довольно резко. Пушкин оказался неоднократно гением, в частности, когда он, невзирая на то, что он человек петербургской эпохи, эпохи екатерининской, пост-екатерининской, то есть эпохи дворянской, детище дворянской усадьбы, тем не менее, он неоднократно оказался способным и вести диалог с англичанином, описанным в его путешествии из Москвы в Петербург, оказался человеком, который напишет, что конфискация церковных имуществ, монастырских, Екатерина погубила на 100 лет вперед народное образование в России. Он много чего мог. Но любой человек не может перепрыгнуть через, есть операции близости, через то, что он человек своей нации, культуры, эпохи и биографии. Пушкин и так возвысился над этими ограничениями так, как мог только Пушкин. И все-таки, тем не менее, кстати, Пушкин, простите, по поводу Петра написал ведь не только Полтаву, он же еще и «Медного всадника» написал. Мистического «Медного всадника». Это совсем не апология Петра. Так что по-разному. Но да, бывало. И на пророку бывает, и у меня бывает. Я хотя и вот не гений. Только вот понимаете, мы все-таки все равно на 100 лет умнее. Нам сейчас карамзинская версия убийства царевича Дмитрия одним сомнительна, другим, как мне, смешна. Так я ее здесь читал. А Пушкин ее принял и воплотил в Борис. Ну и что? История, история, билетристика, билетристика. Шекспир одной из величайших трагедий написал Ричарда III. Все вранье. Ричард III не убивал братьев, не был настолько более коварен, чем другие деятели войны Алой и Белой Розы, и самое смешное, не был горбуном. Ну кто ж теперь поверит после Шекспира, что Ричард III не был горбат? Но не был, клянусь вам.